Итак, Евангелие от Луки, 15 глава. «Приближаясь к Нему, все мытари и грешники, слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть наследия, имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пришел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостойно называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его, отец его изжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Все, кто читали, сказали аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Некоторое время назад в одной католической частной школе среди 12-летних девочек появилась мода красить губы. Но вместо того, чтобы бороться с этим явлением, директор школы разрешила им пользоваться губной помадой и блеском на том условии, что помада будет не слишком вызывающего цвета, достаточно нейтрального. Но 12-летние девочки пошли значительно дальше. Утром в туалете перед зеркалом, когда они накрашивали губы, они еще оставляли отпечаток от губ на зеркале. И каждый вечер уборщик, который наводил порядок в туалете, ему приходилось вытирать эти следы от... Ну, вы понимаете. Долго боролись с этим явлением, ничего не помогало. В конце концов, директор школы, мисс Потц, решила... что нужно же как-то в конце концов навести порядок. Она позвала всех девочек, кто пользуется этой уборной, и долго им читала лекцию о том, что чисто не там, где и убирают, а там, где не ссорят, о том, что нужно уважать труд уборщиц, о том, что нужно там так и так и так. И рядом стоял мужчина, уборщик этот, и тоже слушал, и говорил, да, конечно. Потом она пустилась в долгие измышления о том, как тяжело бывает этому мужчине-уборщику каждый вечер отмывать эти следы, и для того, чтобы продемонстрировать, насколько это тяжело. И все девочки так, знаете, 12 лет закатывают глаза. Ага, насколько же можно? Можно нам идти или нет? Ну, вы понимаете, что, в общем-то, диалог этот или длинный монолог почти ни к чему не приводил. Тогда директрису оценила прекраснейшая мысль. Она говорит, пожалуйста, мистер Вудс, а вы не могли бы показать, как тяжело вам действительно бывает оттирать эти следы от поцелуев? Он говорит, конечно. Он взял ёршик от унитаза. И жирно-жирно помыл стекло. С того дня больше ни одного поцелуя на зеркале не было. Мы с вами вместе прочитали потрясающую главу из Евангелия от Луки. Если вдруг вы сидите здесь впервые, и вы думаете, куда вы попали, и вы еще не могли точно определиться, то ли вы в государственном учреждении, то ли вы на увеселительном каком-то развлекательном шоу. Я хочу сразу сказать, вы в церкви. Сегодня вы наверняка подвергнетесь проповеди Евангелия, вы наверняка услышите молитву, и вполне, скорее всего, вам предложат помолиться. Поэтому я предлагаю вам сразу открыть дверь своего сердца для того, чтобы тот, кому мы молимся, мог бы коснуться самой заветной части твоего сердца. Когда вы посмотрите по сторонам, вы увидите самых разных людей. Кто-то постарше, кто-то помладше вас, кто-то одет лучше, кто-то одет хуже. Но все объединены тем, что когда-то Иисус Христос, Божий Сын, затронул сердце этого человека. Когда мы читали эту главу из Евангелия от Луки, на самом деле эта глава известна более всего своей притчей о блудном сыне. Но в реальности там три различных истории. И начинается эта глава с того, что мытари и грешники приближались к Иисусу для того, чтобы его послушать. В первом стихе так и написано. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали. А фарисеи и книжники, правильные и религиозные люди, на Иисуса за это постоянно роптали и жаловались. И возмущались, составляли коварные планы, как бы его уловить. И на это Иисус им ответил, рассказал три таких истории, три притчи. На самом деле все эти притчи, конечно же, о Боге и о Божьем Царстве. Удивительно, многие из вас знают или слышали, знают лично, слышали, по крайней мере, о голландском художнике Рембрандте. Немногие знакомы с его биографией. Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию картину Рембрандта, которая так и называется «Возвращение блудного сына». «Возвращение блудного сына». Эта картина является одной из последних работ Рембрандта. И долгие годы Рембрандт был младшим сыном, который, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя весьма распутно. Удивительно, но на своем автопортрете, который он в 30-летнем возрасте, Рембрандт изобразил себя сам весьма надменным, самоуверенным, похотливым и дерзким. И что удивительно, эта картина известна под двумя названиями. В одних каталогах она проходит как автопортрет, в других каталогах она проходит как «Блудный сын в далекой стране». Трудно поверить, что спустя 30 лет тот же самый человек напишет «Возвращение блудного сына». Биографы Рембрандта пишут о том, что он был весьма гордым, человеком, осознающим свою гениальность и думающим только о том, как заработать побольше денег. Вместе с тем он много тратил и в конце концов потерял свое имение. А позднее пережил очень тяжелые испытания. Смерть 4 из его 5 детей и смерть 2 жен. За время этих трагедий он утратил свою популярность и разорился. Все ему имущество и работы были проданы с аукциона. Однако более поздние произведения художника показывают, что жизненные испытания не сломали его, а наоборот, оказали очищающее действие. Он стал уделять больше внимания внутреннему миру человека, а не внешнему блеску. Блудный сын на картине – это и есть Рембрандт, столь отличающийся от самодовольного и сладострастного юнца. Возвращение всегда предполагает прежде уход. Но только осмелившись увидеть глубину того, что значит оставить дом, возможно по-настоящему прочувствовать возвращение назад. Желание сына забрать свою часть имения подразумевает следующее. Это все равно, что он сказал: «Отец, я не могу дождаться твоей смерти». Уход сына в далекую страну – это далеко не жажда путешествий. Это сознательный разрыв с образом жизни, мировоззрением, которые прививались ему в родительском доме. Это не просто неуважение, это предательство ценностей семьи. Далекая страна олицетворяет мир перевернутых ценностей, где святым называется то, что дома считается порочным. Таким образом, уход из дома – это не история жизни одного человека, ограниченная местом и временем. Это повторяется из поколения в поколение. Уход из дома – это отрицание духовной реальности. Уход из дома – это игнорирование Бога и равнодушие к тому факту, что Бог устроил все внутренности мои и соткал меня во чреве моей матери. К младшему сыну всегда были обращены два голоса. Тихий и нежный голос отца всегда его зовет: «Мой возлюбленный сын». А также к нему обращен голос неверующего мира, который зовет громко и смело, который предлагает ему испробовать в жизни абсолютно все. Отец любит своего сына безусловной любовью, а мир предлагает свою любовь лишь на выгодных для него условиях. Если у тебя есть деньги, если ты будешь приносить зарплату, если ты будешь успешен и уникален, если ты привлекателен, если ты молод, любовь этого мира всегда условна. И каждый раз, когда человек ищет безусловную любовь там, где ее не может быть, он ведет себя как блудный сын. Почему многие люди игнорируют любовь Небесного Отца и продолжают безуспешно искать ее в другом месте? Бог никогда не отворачивается от людей и не удерживает от них своего благословения, никогда не перестает любить их. Но Он не может силой заставить детей вернуться домой. Он наделил нас свободой, зная, что может поплатиться за это. Бог так сильно любит каждого человека, что дает ему право покинуть его дом. Библия говорит о том, что, живя в дальней стране, младший сын потерял абсолютно все. Деньги, здоровье, уважение, достоинство, репутацию. На этой картине блудный сын изображается бритоголовым, похожим на арестанта. Когда человеку сбривают волосы в армии или в тюрьме, он теряет частицу своего «я». Его одежда рваная, грязная, легкая, как нижнее белье. На отце и на человеке, который стоит рядом, довольно дорогая одежда красного цвета. Это говорит о знатном положении, о благородном виде. А на младшем сыне такой одежды нет. Его дырявые сандалии свидетельствуют о длинном изнурительном пути. Левая сандалия вообще спала с ноги, на которой видны ссадины и кровоподтеки. Этот человек потерял все, кроме небольшого кортика, кроме небольшого меча, который у него есть на поясе. Это единственная деталь, указывающая на то, что когда-то он принадлежал к благородному сословию. Меч свидетельствует о том, что сын, несмотря на свой потрепанный вид, не забыл о том, что у него есть отец. Когда блудному сыну отказали в еде, которой кормили свиней, он понял, что на него смотрят, как на животное. Эта полная деградация заставила его прийти в себя. И вдруг он понял, что следующий естественный шаг в его жизни – это смерть. Он слишком далеко ушел от всего, что связано с нормальной жизнью, от семьи, друзей, работы, даже от обычной пищи. И что же заставило его избрать жизнь, а не продолжать путь к смерти? Осознание того, кто он есть. Несмотря на все потери, он все еще оставался сыном своего отца. Он говорит: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Интересно, что ему пришлось потерять абсолютно все для того, чтобы понять, что он является личностью. И когда он позавидовал тому, как обращаются со свиньями, он понял, что он не свинья, что он человек, что он сын своего отца. Мир со всей своей условной любовью заставляет нас пасть в наших собственных глазах. Заставляет нас говорить: я пустое место, я ничтожество, я ни на что не гожусь, меня никто не любит. Поэтому многие люди сегодня живут в темноте, не зная, кто они, не делают того смелого шага, который сделал блудный сын. Они теряют веру в себя, они теряют веру в Бога и в людей вокруг. Но когда Бог сотворил человека, Он дал совсем другую оценку своему творению. Бог сказал о всем, что Он сотворил, хорошо. Но о человеке Бог сказал весьма хорошо. Поэтому никогда никому из людей не позволяй обокрасть тебя в том, что говорит Бог о тебе. Бог о тебе говорит весьма хорошо. Решение вернуться домой – это лишь начало длинного пути домой. Блудный сын обдумывает речь, с которой он предстанет перед отцом. Он думает, что отец ждет от него долгих объяснений. Думает, что любовь отца тоже не безусловна. Он идет домой, и его гложут сомнения, как его примут. Так же и мы слишком много сожалеем об ошибках прошлого и беспокоимся о будущем. Мы не знаем, что будет, когда мы встретимся с Богом на самом деле. Очень часто мы все еще сомневаемся, что сможем обрести право снова называться сыном или дочерью Бога. И вера в полное, абсолютное прощение не приходит вот так вот в мгновение ока. Поскольку наш опыт показывает, что для того, чтобы простить, необходимо побороть желание мести и проявить милосердие. Блудный сын идет домой, но до конца не верит в великодушие отца и мечтает стать у него хотя бы наемным работником. Одна из самых тяжелых задач духовной жизни человека – это принять прощение от Бога. Понять, что у Бога есть способность и есть желание простить твои грехи. В нас есть что-то такое, что заставляет нас держать наши грехи при себе. И именно это не дает Богу возможности стереть наше прошлое, как видеокассету, как просто удалить файлы из компьютера. Бог желает дать сыну новую благородную жизнь. А он перечит Богу, говоря, что роль наемного работника вполне его устраивает. Хотим ли мы обрести звание сына? Действительно ли мы хотим получить прощение, чтобы все начать сначала? Верим ли мы, что это вообще возможно? Для того, чтобы принять прощение Бога, необходимо предоставить Богу возможность исцелить и обновить наше сердце, наш разум. Но до тех пор, пока мы будем пытаться своими силами выполнить хотя бы часть этого, ты не можешь мечтать о большем, чем о роли наемного работника. И Иисус в Нагорной проповеди говорит о том, как стать сынами Бога. Это его заповеди блаженства. Например, блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду, те, кого гонят и поносят за правду и злословят за Бога. Это характеристики Божьего Сына. На самом деле, Иисус ведь все говорил и о себе. Это ведь характеристики, которые присущи Ему. когда вы смотрите на эту картину. Сердце наполняется радостью, когда ты понимаешь, этот человек пришел, и он припал к ногам отца. Но это еще не все. На этой картине есть еще несколько персонажей. Справа вы видите человека с бородой, стоит прямо и гордо. Это фигура старшего сына. В общем-то, нельзя говорить лишь о возвращении блудного сына. Даже в евангельском повествовании говорится о том, что там был и старший сын. Во времена Рембрандта в библейских комментариях и в работах многих художников притча о блудном сыне рассматривалась вместе с притчей о мытаре и фарисее, которые пришли помолиться в храм, где фарисей бил себя в грудь и просил прощения у Бога, и где мытарь бил себя в грудь, а фарисей молился довольно гордой и самодостаточной молитвой. Рембрандт был человеком с очень сложным характером. Его биографы пишут о нем как о неуживчивом, эгоистичном и высокомерном, способном на предательство. Один из биографов Рембрандта, Гэри Шварц, описывает его как мстительного, озлобленного человека, который прибегал ко всем возможным методам борьбы с теми, кто становился на его пути. Одним из доказательств этому служит история о его отношении с Гертой Диркс. С ней Рембрандт прожил 6 лет, а потом упек ее в дом для душевнобольных. Когда же ей представилась возможность выйти оттуда, Рембрандт нанял агента для сбора информации, благодаря которой эта женщина на долгие годы осталась в стенах больницы. Рембрандт настолько погряз в мстительности, что на какое-то время вообще перестал писать картины. Поэтому Рембрандт в конце своей жизни мог узнать себя не только в младшем блудном сыне, но в его старшем брате. Как младший, так и старший сын нуждаются в отцовском прощении. Им обоим необходимо вернуться к отцу. Но библейская история, как и картина Рембрандта, показывает, что тяжелее сделать этот шаг старшему сыну, который не оставлял дом отца в буквальном смысле. Поэтому, возможно, и мы сегодня сначала легко отождествляем себя с младшим сыном, но настает момент, когда ты можешь узнать себя и в старшем сыне. Притча о блудном сыне могла бы иметь и другое название. Притча о заблудившихся сыновьях. Заблудился не только младший, который пошел искать счастья в далекую страну, но и старший, хотя он и не оставлял дома. Внешне он делал все то, что ожидают от порядочного сына, но в глубине своего сердца он ушел от отца очень далеко. Он выполнял свои обязанности, тяжело трудился каждый день, но со временем превратился в несчастного человека, не понимающего, что есть свобода. Для него послушание и исполнение возложенных на него обязанностей стали тяжелым бременем, а служение рабством. К сожалению, сегодня есть очень много заблудившихся сынов и дочерей, которые вроде бы и дома живут. Это проявляется в их предосудительном отношении к другим, в гневе, обидах, озлобленности и зависти. Легко увидеть, что младший сын заблудился, так как его грех очевиден. Он растратил деньги, потерял друзей, нанес ущерб своему здоровью, пошел против моральных принципов. Однако не так просто обнаружить, что заблудился и старший сын. По внешним признакам он не запятнан и не порочен, но при виде радости, охватившей отца по возвращении пропадавшего сына, зло в душе старшего сына вскипело и вышло на поверхность. И сразу же стали видны внутренние проблемы, накапливавшиеся в его сердце долгие годы. Эгоизм, высокомерие, гордость, обида, зависть. А какой образ жизни наносит больший ущерб душе? Образ жизни младшего или образ жизни старшего сына? Еще одна характеристика старшего сына – это отсутствие радости. Все, кроме него, радуются. А о нем написано, что он рассердился и не хотел войти в дом. Притча о блудном сыне – это не сказка со счастливым концом. Мы не знаем, как закончилась эта история. Примирились ли братья или нет? Осознал ли старший сын свой грех или нет? В чем можно быть уверенным до конца, так это в безграничной любви Отца. Читая притчу и рассматривая картину, мы не должны делить братьев на доброго или злого, так как по-настоящему добрым является только Отец. Оба сына любимы Отцом. Он выбегает навстречу не только младшему, но и к старшему, и говорит ему с любовью: «Ты всегда со мной, и все мое твое». В этих словах заключается действительно огромная и нелицеприятная любовь Отца к своим обоим сыновьям. То, что старший сын начал завидовать, это совершенно очевидно. Он стоит в стороне, как посторонний наблюдатель. Находясь в темноте вдали от отца и отвернувшегося брата, он считает себя обделенным любовью и вниманием и доходит до того, что уже не видит в кающемся грешнике даже своего брата. Когда он начинает разговаривать со своим отцом, он говорит: «Этот сын твой». С отцом нарушены отношения не только у младшего, но и у старшего брата, у старшего сына. Старший видит себя рабом в отеческом доме. Единственное, что им управляет и держит в доме отца, это страх. Что же делать старшему сыну, чтобы сердцем вернуться к отцу? Отец первый проявляет инициативу, выходит из дома навстречу своему старшему сыну. Но шаг навстречу отцу должен сделать и он. Признать, что виновен и тоже заблудился в жизни. Ему нужно не пассивно ждать в стороне, когда отец придет и заговорит с ним, но самому начинать общение со слов благодарности. Если ты в Доме Божьем вырос, если ты родился в верующей семье, тебе нужно не уставать и не прекращать никогда благодарить Бога от всего сердца. Я не перестаю удивляться, когда слышу из уст ребят, которые выросли в верующих семьях, которые никогда не видели своих родителей упивающимися, которые не видели, чтобы родители избивали друг друга, которые видели действительно любовь, мир, радость в своих семьях, стоят с надутыми губами, идут, вам хорошо, вы нагулялись. Вы все попробовали, а мы... И так себя жалко становится. Я в жизни ничего не попробовал. И сразу рождается коварный план. Это надо как-то исправить. Вы только посмотрите, знаете, если бы я был бы экскурсоводом в Эрмитаже, я бы, наверное, и проповедовать бы начал таким же занудно... тонным голосом, а теперь обратите внимание на надутые губы старшего сына, которые свидетельствуют о том. Для старшего сына есть две простые вещи. Благодарность и доверие. Благодарность и доверие – это два необходимых шага для того, чтобы, не уходя из дома, вернуться в дом. Вроде бы, будучи рядом с отцом, и быть так далеко от него. Но что-то должно рухнуть. Что-то должно произойти для того, чтобы и старший сын мог бы вернуться к отцу. Это всегда сознательный выбор между обидой и между благодарностью. Примешь ли ты решение жить и дальше в обиде, или ты примешь решение провести остаток своих дней в благодарности? К моменту написания этой картины Рембрандт потерял практически все. Он потерял свое состояние, он потерял дорогих ему людей. И к концу жизни он сам оказался настрадавшимся отцом. Похоже, что, будучи сначала похожим на младшего брата, потом на старшего, он, наконец, стал отцом и таким образом приготовил себе к вечной жизни. У этой притчи может быть еще одно название. «Радушие милосердного отца». По большому счету, вся эта притча больше рассказывает даже не о блудном сыне, не о его старшем брате. Эта притча рассказывает об отношении отца, об отношении Бога к тем, кто когда-то заблудился, но принял решение вернуться. Каждая деталь фигуры отца на этой картине, его выражение лица, его положение тела, цвет одежды, его руки. Все это говорит о божественной любви к человеку, которая существовала абсолютно всегда. Рембрандт изображает Бога пожилым человеком не случайно. Здесь отец изображен потерявшим зрение и физическую крепость. Рембрандт с юности любил рисовать людей преклонного возраста, так как хотел показать их внутреннюю красоту. Ему также нравилось рисовать слепых людей, потому что он считал их по-настоящему зрячими, видящими то, что не каждому дано увидеть. И первоначально он хотел изобразить отца бегущим навстречу сыну, как об этом говорится в Библии. У него уже были заготовлены наброски, но затем, спустя многие годы, он все же изобразил встречу не в движении, а в покое, где отец узнает сына не физическим зрением, а глазами сердца. Бог открывается в Библии в первую очередь, как отец. И любовь отца безмерная настолько велика, что не может силой заставить сына или дочь любить себя. Отец дает своим детям такую свободу, что они могут беспрепятственно и покинуть родительский дом. Художник предлагает нам такой портрет Бога, в которого очень хочется верить. Отец от начала сотворения с распростертыми объятиями ожидает возвращения заблудших детей. Он не тянет их силой домой, он их ждет. Но он никогда не опускает свои руки от отчаяния или потери надежды. Он всегда желает при встрече проговорить слова любви и прикоснуться. У него всегда есть желание благословить. Отцовское сердце вмещает обоих сыновей. Заветная мечта отца в том, чтобы видеть их вместе за одним столом в братском общении. Но человеку нелегко согласиться с нелицеприятной любовью Бога. Старший сын обижен радостью отца и видит себя в невыгодном свете. Почему? Наверное, от того, что в нашем обществе все люди стоят на шкале сравнения. Более или менее умные, более или менее привлекательные, более и менее везучие. Поэтому человеку очень трудно бывает поверить в любовь отца, который нас не взвешивает на весах сравнения. Весь мир, в котором мы живем, это мир оценок, баллов, статистики. Поэтому сознательно или бессознательно каждый пытается оценить и сравнить себя, сравнивая себя с окружающими людьми. Много радости и переживаний в жизни человека действительно связано именно со сравнением. Но Бог никогда не ставит нас на шкалу сравнения. Очень трудно это понять до конца. Когда кого-либо называют любимым сыном или дочерью, складывается впечатление, что другие дети менее любимы. А у Бога все по-другому. Он одинаково любит своих детей, видя уникальность каждого. Старшему сыну хотелось, чтобы отец любил его больше, чем младшего брата. Он не радуется щедрости и любви обилию отца. Он хочет, чтобы отец оценил его заслуги, заметил, что он лучше своего младшего брата. А Бог желает, чтобы его старшие дети вместе с ним радовались его щедрости. Для этого им следует просто научиться смотреть на мир не глазами своей заниженной самооценки, а глазами божественной любви до тех пор, пока человек представляет Бога отцом, желающим использовать сына в качестве низкооплачиваемого раба, ему не остается ничего, кроме как испытать зависть, обиду и высокомерие по отношению к своим младшим братьям и сестрам. Но когда человек принимает решение смотреть на мир глазами Божьей любви и осознает, что Бог не скупой, а милосердный отец, тогда сердце может наполниться благодарностью, и он сможет и себя увидеть любимым ребенком. Отец никогда не был пассивен в своем ожидании. Все три притчи, которые мы с вами прочитали, они говорят о том, что Бог проявляет инициативу в нашем спасении. Не сам человек принял решение следовать за Богом. Бог сначала избирает его. Еще до того, как взрослый человек принял решение следовать за Богом, Бог его уже избрал. Очень часто люди от Бога прячутся, потому что у них слишком занижена самооценка. И такое негативное отношение к себе происходит от того, что общество, в котором мы живем, заставляет нас думать о себе как о бесполезных, никому не нужных существах. Многие бизнесы, многие производители процветают сегодня, потому что им удается манипулировать низкой самооценкой своих потребителей, создавая определенные ожидания, и через приобретение, что через приобретение материальных ценностей ты станешь как-то выглядеть лучше, ты будешь представлять какую-то большую ценность. До тех пор, пока человек смотрит на себя как на ничтожное создание, его очень трудно подтолкнуть, его нетрудно подтолкнуть к покупке ненужных вещей, контактам с теми людьми или обращению к тем теориям, которые обещают радикальное изменение самовосприятия, несмотря на их абсолютную неспособность помочь. Но позволяя манипулировать собой, человек обнаруживает еще больше причин для самоуничижения и представления себя нежеланным и нелюбимым. Отец очень радуется возвращению младшего сына. Он даже не дает ему возможности оправдываться и каяться. Не желает слышать долгих исповеданий. Он спешит отпраздновать возвращение вернувшегося сына и немедля дает ему все самое лучшее. Дорогую одежду, перстень, обувь, все в знак возобновления их отношений и восстановления наследования. Бог богат своей милостью и щедростью. И Он не желает, чтобы Его дети служили в Его доме, как наемные работники. Он облекает их в одежды свободы и приказывает приготовить пир. Похоже, что он думает только о празднике. Так и написано: «Станем есть и веселиться, ибо этот мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Такое празднование на самом деле является неотъемлемой частью Божьего Царства. Несколько лет назад я проповедовал о том, что Божье Царство – это праздник. Апостол Павел говорит, Царство Божье не измеряется материальными вещами. Царство Божие – это не пища, питье, но праведность, мир и радость в Духе Святом. Бог не только предлагает прощение, исцеление и восстановление отношений к кающемуся грешнику, но и ожидает, что все свидетели этого события будут радоваться вместе с ним. Во всех трех притчах, в которых Иисус объясняет, почему Он ест с грешниками, Бог радуется и приглашает нас разделить Его радость. Смотрите. «Порадуйтесь со мною, говорит пастух, я нашел мою пропавшую овцу. Порадуйтесь со мною, говорит женщина, я нашла свою потерянную монету. И отец говорит, порадуйтесь со мной, сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Все эти слова исходят из уст Бога. Он не хочет удержать радость только для себя, но желает, чтобы все мы радовались вместе с ним. На средневековой картине похоже, что только отец тихонечко радуется. Остальные герои стоят в стороне. Ну а примут ли они этого блудного сына так, как его принял отец? Этот вопрос, он остается открытым до сегодняшнего дня. Примем ли мы в наш круг общения людей, у которых весьма запятнанное прошлое? Этот вопрос очень важный, потому что зачастую мы противимся радости из-за того, что нам трудно представить, что Бог любитель веселых вечеринок. Но пир и радость – это одни из важных характеристик Божьего Царства. Кто это понимает, скажите аминь. Несмотря на то, что весь наш мир все еще полон страданий и зла, Бог призывает нас радоваться даже посреди всего этого. Бог радуется спасению одного грешника, и Он приглашает, чтобы мы начинали хотя бы радоваться вместе с Ним. Тогда наша жизнь начнет преображаться. Если хотите, это своего рода духовная дисциплина. Мы должны не просто бесшабашно веселиться, мы должны научиться радоваться. Даже тогда, когда в нашей жизни есть еще много проблем. Радость вовсе не отрицает наличие печали, наличие скорби, наличие трудностей, но преобразует их в причину для еще большей радости. С точки зрения Бога, даже робкая попытка покаяния – это уже повод для радости. Это уже предмет для того, чтобы Бог и все ангелы на небесах радовались и ликовались хотя бы об одном кающемся грешнике. Аминь. Еще одна вещь. Для многих людей Бог кажется достаточно страшным. И многие люди боятся приближаться к Богу, хотя и очень хотят. Просто они не могут сложить 2 плюс 2. Как это будет? Я вроде бы понимаю, что мне нужно прощение моих грехов. Но Бог ведь настолько строгий, настолько сильный и настолько справедливый. Я просто не понимаю, что будет дальше. Жизнь многих людей парализована этим страхом, вне зависимости от возраста, религии и образа жизни. Такой парализующий страх перед Богом является одной из самых больших трагедий. Эта картина Рембрандта и трагическая история его жизни помогают нам посмотреть на отношение Бога Отца и человека по-другому. Самая важная задача в жизни человека – это избавиться от такого сковывающего страха, и тогда появится возможность стать подобным Отцу. Самое главное призвание в жизни христианина – это стать как можно больше похожим на Небесного Отца и каждый день проявлять Его любовь и сострадание. Несмотря на то, что нам легче бывает ассоциировать себя с младшим или старшим братом, мы должны стремиться к тому, чтобы стать подобными Отцу. Ни один отец, ни одна мать никогда не становятся такими, не будучи сначала детьми. Но каждый сын и каждая дочь должны сознательно отказаться от своего детства для того, чтобы потом стать матерью и отцом. Это не всегда простой шаг, но очень необходимый для духовного становления. Для многих людей первый шаг на пути духовного роста – это осознание того, что они являются блудными сыновьями, осознание того, что они являются младшими, затем старшими. И на этом очень многие останавливаются. Периодически каются за то, что стали старшими сыновьями, начинают бросаться в объятия и с чувством вины служить младшим. Потом, как проходит какое-то время, все успокаивается, они опять становятся старшими сыновьями. И так эта христианская жизнь мечется между этих двух полюсов. Младший-старший, младший-старший. В реальности вся эта история поставила в центр не блудного сына. Центром этой истории является отец. Является любящий отец. И нам нужно посмотреть немного дальше блудного, немного дальше старшего сына. Я верю, что каждому из нас рано или поздно придется ответить на вопрос, а хочу ли я быть похожим на отца? Хочу ли я быть не только прощенным, но и прощающим? Не только тем, кого с радостью принимают домой, но и тем, кто с радостью и радушием будет оказывать прием заблудившимся грешникам. Не просто тем, кому отнеслись состраданием и милосердием, но и тем, кто сам желает проявлять милость и сострадание. Одним из самых радикальных заявлений Иисуса были слова, когда Он сказал: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Очень часто в Библии говорится о сострадании Иисуса вовсе не для того, чтобы нас убедить, что Бог добрый и милостивый, но для того, чтобы нас научить, чтобы мы оказывали милость, сострадание и доброту к тем людям, которые ее на самом деле не заслуживают. К тем людям, среди которых мы живем. Поэтому, несмотря на то, что мы больше похожи на младшего или старшего сына, призвание каждого из нас состоит в том, чтобы быть наследниками нашего отца. Мы предопределены к тому, чтобы стать отцами и вести себя так же, как Небесный Отец. Поэтому возвращение к отцу – это путь и становление в качестве отца. С годами, глядя в зеркало, мы поражаемся тому, как сильно мы становимся похожими на наших земных родителей, которых мы уважаем, иногда критикуем, любим, иногда побаиваемся. Мы пытаемся найти свой путь в жизни, но во многом именно родители определяют наше будущее, так как мы являемся их детьми. Преображение в Отца Небесного – это немалая часть учения Иисуса Христа. На самом деле, ключевая и центральная – это Его самая сущность. Библия говорит о том, что Иисус пришел для того, чтобы явить, для того, чтобы показать, каков Отец. Многие люди не понимали, какой Бог. Филипп однажды спросил у Иисуса: «Покажи нам Отца». На что Иисус ему ответил: «Если вы видели меня, то вы видели и Отца». Если вы до сих пор задаетесь вопросом, а каков же Бог, вам достаточно внимательно прочитать Евангелие и посмотреть на жизнь, на характер, на отношение Иисуса Христа. Потому что Он показывает своей жизнью, каким является Бог. Во всем Его отношении все показывает о том, каким является Бог. Итак, есть три простых шага. Первый шаг – это увидеть себя в блудном сыне. Покаяться в своих грехах и осознать, что нам нужно вернуться в дом Отца. Нам нужно вернуться в Его объятия. Второй шаг в духовном росте – это узнать себя в старшем сыне. Узнать себя в том, кто стоял в стороне, озлобившись, кто был полон самоправедности и гордости, вроде бы и в Доме Божьем, но сердце уже так далеко от того, кому он должен служить и кого он должен любить. Кто свысока относится к тем, кто нагрешил вроде бы больше, чем он, чьи грехи более очевидны. И третий шаг в духовном росте. Это не просто оставаться в том, чтобы сравнивать себя или отождествлять себя с младшим или старшим сыном, а принять решение быть похожим на отца. В конце концов, это притча о нем. Быть и поступать, чтобы стать отцом. Сегодняшние церкви не призваны просто быть наполненными блудными сыновьями, которые покаялись. Сегодняшние церкви, сегодняшнее христианство не призвано быть наполненным старшими сыновьями. Сегодняшняя церковь будет сильна тогда, когда она будет наполнена духовными отцами. Семья очень нуждается в авторитете отца. Семья очень нуждается в том, чтобы заботливый, любящий, справедливый, добрый отец направлял, если надо, исправлял, если нужно, наказывал, обеспечивал, давал пример. И все это всегда наполнено пониманием и осознанием того, что мой папа меня любит. Может быть, дом, в котором ты живешь, далек от роскоши. Может быть, он не так хорошо обставлен. Может быть, недорогим убранством и мебелью. Но когда ты знаешь, что дом, в котором ты живешь, это место любви и принятия, тебе не нужны дорогие хоромы. Потому что там ты чужой человек. Для тебя домом является то место, где тебя по-настоящему и безусловно любят. Блудный сын вернулся не в богатые семьи каких-то своих мнимых друзей. Ему пришлось весьма попотеть для того, чтобы преодолеть страх. Но он вернулся в дом, где его по-настоящему любили. Он вернулся к своему отцу. Сегодня, когда мы говорим о прощении, мы очень часто думаем, что попросить прощения – это сразу означает, что я должен стать совершенным. Это большая ошибка. Когда ты понимаешь, что нужно попросить прощения, по большому счету, это в первую очередь говорит, что ты делаешь шаг навстречу, шаг примирения, что ты просто открыт к диалогу. Это даже не говорит о том, что ты обещаешь больше никогда ничего плохого не сделать. Но, по крайней мере, я открыт. Если бы сегодня я попросил поднять руки тех из вас, кто уже лет 10 ходит в церковь, после того, как вы сказали Богу «прости меня», вы больше ни разу не согрешили. Я, наверное, не увидел бы ни одной руки. Но ведь когда-то мы должны были сделать это. Ведь когда-то нужно было сделать первый шаг. Сегодня я помогу вам сделать этот первый шаг в отношениях с Богом. Сегодня я помогу вам попросить прощения у любящего Отца, который всегда тебя ждет, который готов тебя принять без особенных расспросов. Он и так все знает. Которому не нужно ничего долго рассказывать. Он и так все понимает. Ему достаточно просто обнять тебя. Ему достаточно коснуться тебя. Именно о таком Боге говорит Библия. Именно о таком Боге рассказывает очень религиозным людям Иисус Христос. Сегодня мы помолимся, и будет у нас несколько черед молитв. Первая молитва, я приглашаю группу прославления сюда на сцену. Первая молитва, которую мы сделаем сегодня, это будет молитва покаяния. Я заметил, что когда люди выходят сюда вперед, и мы очень часто это делаем, мы предлагаем выйти людям вперед в церкви, потому что, несмотря на то, что принять решение следовать за Богом, это очень личное. Когда ты принимаешь решение следовать за Богом, я уверяю тебя, в твоей жизни абсолютно все изменится. И это внутреннее решение, оно станет очевидным. Когда Иисус говорит своим ученикам, избирает людей, Он говорит, следуй за Мною. Они бросали все и начинали следовать за Иисусом. Прямо на глазах у своей семьи, прямо на глазах у своих друзей. Что-то менялось. А те люди, которые принимали решение остаться на своем месте, а можно я пойду похороню отца? А можно я пойду попрощаюсь со своими домашними? Скорее всего, они так никогда и не возвращались к Иисусу. Поэтому, нравится или не нравится, но знаете, в церкви есть удивительная возможность отреагировать на призыв Иисуса и знать, что те, кто стоят за твоей спиной, они не будут тебя осуждать, они будут за тебя радоваться. Радуются за тебя люди. И второе, то, что Иисус говорит, что точно так же на небесах есть больше радости об одном кающемся грешнике, чем у 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Если ты остаешься на своем месте, возможно, ты праведный человек, ты служишь Богу и не нуждаешься сегодня в покаянии. Оставайся. Но это возможность для того, чтобы ты радовался и на небесах была радость хотя бы об одном человеке, который примет решение выйти сюда вперед для того, чтобы сказать, я принимаю решение отвернуться от греха и повернуться к Богу. Я еще не знаю, как это у меня получится, но я хочу это сделать. Так сделали тысячи и миллионы людей. И я уверяю вас, их жизни больше никогда не были прежними. Поднимаемся. Если вы не нуждаетесь в покаянии, я приглашаю вас остаться на своем месте. Если вы принимаете решение, вы не поддаетесь давлению, я вряд ли вас сегодня очаровал своим искусством проповеди. Я так не думаю. Но сегодня я предлагаю вам принять решение, будете ли вы следовать за Иисусом Христом или нет. Если да, я приглашаю вас сюда вперед. Я встречусь с вами здесь, я помолюсь с вами простой молитвой, молитвой покаяния, молитвой обращения. Когда ты стоишь на своем месте, и если внутри тебя бурлит и клокочет, с одной стороны тебе хочется выйти, а с другой стороны тебе очень стыдно, и ты думаешь, что подумают люди. Я хочу тебе сказать, послушай меня, в последний день, или в тот день, когда ты пристанешь перед Богом, уже не будет иметь значения, что думали люди. Будет иметь значение, что думает Бог. Не будет иметь значения, что про тебя говорили тогда. Если ты подросток, наверное, мнение других людей для тебя очень важно. Когда ты стал постарше, может быть, мнение твоих соседей было для тебя важным. И чем ближе ты становишься к Богу, чем ближе тот момент твоей встречи с вечностью, ты все больше и больше понимаешь, кому какое дело. Это мое личное. Это я и Бог. Поэтому я хочу, чтобы ты знал, не имеет значения. Может быть, ты в этой церкви от самого начала. Может быть, ты родился и вырос в верующей семье. Но если внутри тебя сегодня есть желание, тебе нужно выйти сюда, добро пожаловать. Здесь в церкви это очень безопасное место, потому что никто тебя не осудит, но тебе, скорее всего, будут радоваться. Если вы стоите здесь впереди, я обращаюсь к вам. Я помогу вам помолиться. Повторите со мной вместе слова этой молитвы и молитесь от всего сердца. Скажите так: Небесный Отец, прости меня за каждый мой грех. Я отворачиваюсь от жизни греха. Я обращаюсь к Богу. Я верю, что Иисус Христос – это Божий Сын. И я принимаю Его своим Господом и Спасителем. Я посвящаю Тебе всю свою жизнь без остатка. Помоги мне. Я доверяю Тебе и люблю Тебя. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.